Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В своей молитве, братья и сестры, Господь, обращаясь к Отцу, говорит очень важные слова. Тут можно остановиться над каждым словом и говорить бесконечно долго. Я бы хотел обратить ваше внимание на такие слова нашего Спасителя. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и послан Тобою Иисуса Христа». Знать Бога – это и есть жизнь вечная. Знать Его через того, кого Он послал в этот мир, через Его Сына. Бог открывает нам, каков Он, приходя в наш мир и становясь нашим братом. Знать Бога и знать о Боге – это ли одно и то же или нет? Конечно же, нет. Но без знания о Боге как можно узнать Его? Ведь не все ли равно, говорят люди, как верить? Человек верит во что-нибудь, да? Кто-то верит в Бога, кто-то по-другому верит в Бога, кто-то верит в советский спорт. И говорят, главное, чтобы он верил. А любая ли вера, приводящая к Богу? Ведь вера – это доверие в ответ на Его Слово, на то, что Он открыл нам, на то, как Он явил нам Себя. Вера – это некая честность внутренняя, это раскрытие сердца, это принятие того, а не утверждение себя. Откровение о Боге не вмещается в наше сознание. Оно не противоречит разуму, скорее наоборот. Как говорит нам Священное Писание, Бог дал нам свет и разум, чтобы мы познали Его. Оно лишь превосходит. И честный разум всегда понимает, что есть вещи, которые превышают его возможности. Сегодня мы с вами празднуем память отцов Первого Вселенского Собора. Поэтому сегодня наше размышление будет скорее похоже на лекцию по истории, но я постараюсь все же говорить проповедь, а не читать лекцию. Церковь, только что вышедшая из катакомб, только недавно пережившая гонения, нестроения и беды. Конечно, гонения не были постоянными, они были периодическими. Были времена тишины и спокойствия, но были времена, когда христиан просто убивали за то, что они христиане. И вот церковь вышла на свободу. Но спокойствия для церкви, наверное, не будет никогда. И мы стали, христиане, осмыслять нашу веру. Мы начали думать о том, кто к нам пришел, кто такой Сын Божий. И естественно, что появлялись разные точки зрения. Появилась точка зрения антиохийской школы одного из ее учителей Лукиана. Он потом, конечно же, пострадал за Христа в 312 году и был канонизирован церковью как священномученик. Но он был философом и богословом, который следовал аристотелевскому методу. И понятие о Боге именно строилось в рамках этой богословской школы, этой философской школы. Простой монотеизм, простейший, даже не библейский, а аристотелевский. И зараза гностицизма, которая появляется в то время, потому что между абсолютом и космосом, с его расщепленностью, необходим посредник. И воспринимается посредник как логос, как тот, кто является передаточным звеном между абсолютом и творением. И Лукиан видел именно Христа в лице такого демиурга и посредника. Для него все, что не абсолют, все творение и из ничего. Потом Лукиан примирился с церковью, но он основал целую школу. И один из его, можно сказать, выпускников этой школы был пресвитер Арий, пресвитер Александрийской церкви. Аскет, молитвенник, философ. И в то же время, как мы знаем из, конечно, слов его врагов и полемистов, которые полемизировали с ним, все же гордый человек, и появляется смута, появляется стройная теория арианства, где Христос – это не Бог, это первое, лучшее, самое идеальное творение Божие. Так проще. Нам с вами в школе, в советской школе говорили, что еретики – это такие революционеры духа. Скорее наоборот. Они не принимали новизну Евангелия. Для них Евангелие слишком уже откровенно и слишком революционно. Им было надо что-нибудь попроще. Им нужно было Евангелие вместить в рамки своих собственных представлений. Но это просто принять такую усеченную версию. И что бы было? Давайте поразмышляем. Если бы точка зрения Ария и его друзей, которые называли себя со-лукианисты, то есть ученики Лукиана, все же победила в церкви. Церковь бы осталась с ее, может быть, моральным пафосом, да, с ее разговорами об аскезе, о прощении врагов, о братолюбии. Все было бы хорошо, но возник бы вопрос, а зачем эта церковь, зачем это христианство? Ведь если дело в том, что надо сообщить нам какую-то новую истину, то зачем кому-то воплощаться? У Бога и так были пророки, цари святые, судьи, те люди, которые могли провозглашать волю Божию. Если христианство – это только новый этап разговоров о Боге, если только новый этап нравственного совершенствования человека, то зачем оно вообще нужно? Надо понимать, братья и сестры, что церковь, только что вышедшая еще из катакомб, не обладала богословско-философским панихидным аппаратом в своем богословии. Очень трудно было выразить то, что невыразимо. Очень трудно было подобрать слова, которые бы отвечали евангельскому благовестию. Любое слово – это всегда ограничение, это всегда проблема. И православные, слово православие появляется в то время именно как некая реакция на ересь. Православие – это именно желание остаться в аутентичном христианстве. В том христианстве, которое передали нам апостолы, не примешивая к нему какие-то собственные измышления. И вот первые проповедники, борцы с арианством, ощутили внутренне интуитивно, что как бы земля уходит из-под ног. Что если согласиться с этой точкой зрения, то Евангелие просто исчезнет. А о чем благая весть? О том, что пришел кто-то, первое творение Божье, да, не Бог, взял и умер за нас. Ну и что? Очередной Прометей, очередной герой, этих героев было много в этом мире, но эти герои меня не искупят. Если я смотрю на Христа и не вижу в нем Бога, то для чего все это нужно? И исходя не из богословской точки зрения, не из споров философских о модализме, о подчиненности отца, сына и прочие понятия, не из разговоров о сущностях и ипостасях, а именно из ощущения новизны Евангелия вырастает православное сопротивление ереси арианства. В одном из наших песнопений, в Ирмосе, я не помню какого канона, повторяются слова, уже перефраз скорее, слова пророка Исаии. «Не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, то есть воплотившись, спас всего мне человека». Вот православное исповедание нашей веры во Христа. Сам Бог во Христе приходит к нам. Именно сам Бог может, придя в наш мир, взять на себя мою вину, мои грехи. Только чистый и абсолютный может мне открыть жизнь вечную. Человеку не нужен ангел, по большому счету, пророк или новое правило. Ему нужен сам Бог. В том-то вся и новизна Нового Завета, в том, что Бог пришел в наш мир. Но терминов не было. И вот на Первом Вселенском Соборе епископ Осей Кордовский, один из предводителей партии православных, подсказывает императору Константину простое слово. Слово «единосущный». Этого слова не было в Библии. И ариане критиковали православных. Вы привносите какую-то новизну, неправда. Да, этого слова нету в Библии, «единосущный». Но оно выражает библейское учение, оно выражает суть нашей веры. И православие через меньшинство на соборе, а их было на самом деле меньшинство таких вот твердых людей, которые отстаивали правду Евангелия, все же побеждает. Тогда, когда император был готов договориться на любой компромисс, лишь бы было спокойствие и тишина в империи и в церкви. Но все же Бог Духом Святым сохраняет истину. Споры в церкви могут быть. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что среди вас, христиан, должны быть и разномыслия. Там стоит слово ересис, то есть разные мысли, ереси. Но тот же апостол Павел уже в послании к Галатам говорит, что дела плоти известны, он там говорит, воровство, блуд, прочее, и называет слово ереси. И говорит, таковые, то есть люди, которые им последуют, Царство Божие не наследуют. И вот возникает вопрос, где разница, где уже граница между мнением, разномыслием, которое допустимо и возможно для христианина, и ересью, которая ведет к погибели, которая является делами плоти. Тот же апостол Павел в сегодняшнем нашем отрывке, который мы с вами слышали, из Деяний, предупреждает христиан, пресвитеров Эфеса, священников Эфеса, что придут к вам лютые волки, которые будут захотят увлечь учеников за собою. Вот это ключевой момент. За собою. Во всех ересях, расколах, бедах церкви стоит вопрос не теории и не споров о мнениях, скажем так, а всегда стоит какая-нибудь гордая личность, которая хочет увлечь за собою. И вот тут, как тогда на Первом Вселенском Соборе, как и затем в истории нашей церкви, торжествует правда Божья. Исполняется слово, которое произнес апостол Иаков, взяв ее тоже из Ветхого Завета, из книги Притч, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Тем людям, которые с верою, с надеждой на Него помощь обращаются к Нему. И Бог открывает свою правду. Как Он сказал, «Я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира. Они Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое». Открыть имя, переводя на наш современный язык, это значит открыть себя. Бог во Христе к нам пришел. Бог во Христе протянул к нам руки. Бог во Христе открывается нам. Нам, людям, можно Ему довериться. Можно протянуть нашу руку, не боясь, руку веры, благодарности и любви, и сохранить то, что Он дает нам. И не просто хранить, но и жить так, чтобы это слово, слово евангельское, стало светом в нашей жизни и согрело и нас, и окружающих людей. Аминь.
Отец, все души, и от помышления нашего Отца.